Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Начнем с другой темы. Геноцид по сталинским рецептам. Малоизвестные страницы гражданской войны в Испании. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
В годы гражданской войны в Испании, 85 лет назад, в ноябре 1936 года, вблизи Мадрида, по приказу деятелей находившегося у власти Народного фронта, были расстреляны тысячи людей, в основном представители интеллигенции. Это произошло у поселка Паракуэльос де Харама, недалеко от возникшего уже в послевоенные годы столичного аэропорта Барахас. Обреченные на казнь обвинялись в симпатиях к генералу Франсиско Франко. Последний взбунтовался против леворадикальной политики Народного фронта, или, как он выражался, против масонского анархизма. О расстрелах в Паракуэльесе, малоизвестном в России факте, мы беседуем с испанским историком доктором Сесаром Видалем. Известно, что расстрелы в Паракуэльесе, куда доставлялись арестованные из мадридских тюрем, производились целый месяц, с 7 ноября по 4 декабря. С чего начались эти трагические события и как оправдывались?
Расстрелы
в Паракуэльесе происходили во времена битвы за Мадрид. Армия Франко наступала, и возникло опасение, что столица может оказаться очень скоро в ее руках. Наступление вызвало панику в рядах сторонников Народного фронта, и на этой волне появились призывы расстрелять арестованных, которые находились в тюрьмах города. В случае своего освобождения франкистами они якобы могли встать на сторону мятежников. Отмечу попутно, что на самом деле особой опасности быстрого захвата Мадрида не было. Войска Франко заняли столицу лишь через 2,5 года, в самом конце войны. Ну а 6 ноября 1936 года вечером три боевика-коммуниста из добровольческих формирований, так называемые «милисьянос», явились в тюрьму Маделла, чтобы организовать вывоз заключенных для уничтожения. Впрочем, по официальной версии, речь шла о направлении узников в другие места заключения. Утром 7 числа к тюрьме подъехали двухэтажные городские автобусы, в которые посадили более 60 заключенных под охраной 12 милисьянос. Автобусы направились в Паракуэльес. Там всех разделили на группы по 10 человек и направили к вырытым заранее глубоким рвам. Затем заключенных поставили на край этих рвов и расстреляли. Тех, кто не умер сразу, добили выстрелами в затылок, а мобилизованные из окрестных поселков крестьяне бросили во рвы тех, кто не упал в них во время расстрела, и присыпали трупы землей.
Некоторые историки полагают, что 7 ноября было выбрано не случайно, и что расстрелы — своеобразная дань 19-й годовщине Октябрьского переворота в России. Известно, что именно присланные Сталином в Испанию сотрудники НКВД во главе с Лейбой Фельдбеном, действовавшим под псевдонимом Александр Орлов, рекомендовали Народному фронту уничтожить арестантов. Ведь тот же Фельдбен, помимо своего негласного статуса резидента НКВД, был еще и официально главным советником испанского правительства по вопросам безопасности. К его рекомендациям тогдашнее руководство Испании, во многом ориентировавшееся на Советский Союз и советский опыт, прислушивалось. Как все это оценивает доктор Видаль?
Я думаю, что в истории с Паракуэльесом роль советских советников была решающей, а влияние на правительство Народного фронта Александра Орлова, который представлял в Испании НКВД, можно характеризовать как весьма значительное. Его, как и других главных советников, прислал лично Сталин. Действительно, советские эмиссары упорно настаивали на необходимости расстрелять всех потенциальных врагов Народного фронта. А рядовые сотрудники НКВД научили испанцев методике массового уничтожения людей. Эта методика в свое время уже применялась в России во времена гражданской войны и в последующие годы. Я имею в виду расстрел у заранее вырытого гигантского рва, с тем, чтобы тела погибших сами в него падали. До этого в Испании так людей не уничтожали. Вообще присутствие сотрудников НКВД в стране наблюдалось с июля 1936 года, а их роль в ходе всей войны следует назвать существенной, даже чрезмерной. К примеру, они руководили ликвидацией руководства марксистской партии ПОУМ во главе с Андрео Нином, а также расправой с профсоюзом анархистов СНТ в Каталонии и в Арагоне. Арестом Нина занимался лично Александр Орлов. Речь шла об испанском коммунисте старой закалки, типа Каменева или Зиновьева. Его вина состояла в том, что он не верил в Сталина, а посему был обвинен в троцкизме. Эту этикетку, как известно, вешали на всех коммунистов, которые не желали признавать Сталина в качестве верховного авторитета мирового рабочего движения. Говорилось, что Нин работает на немецкое гестапо и помогает франкистам. Поначалу Орлов не собирался его убивать. Хотел устроить над ним судебный процесс в Барселоне по образцу и подобию московских процессов над высшими советскими партийными функционерами. Поэтому задача состояла в том, чтобы заставить Нина оговорить себя, сознаться в предательстве дела рабочего класса. Но в ходе пыток в штаб-квартире Орлова, размещавшейся в католическом храме города Алкала де Энарес, сотрудники НКВД убедились, что не могут сломить волю Нина. И это несмотря на то, что они довели его до полусмерти. После пыток и избиений Нин выглядел так, что с ним нельзя было устраивать какой-либо судебный процесс. И лучше всего было его убить, тело спрятать и громогласно заявить, что предатель Нин сбежал к Франко в Саламанку или к Гитлеру в Берлин. Так и сделали. 23 июня 1937 года его вывели на пустырь вблизи Алкала де Энарес и прикончили выстрелом в затылок. Такова историческая реальность.
Но вернемся к расстрелам в Паракуэльесе. Кто стал их жертвами? Обычно испанские источники ограничиваются перечислением наиболее известных фамилий. Это поэт Рамиро де Маэсто, директор газеты «Ла Насьон» Мануэль Дельгадо Барето, драматург Педро Муниев Сека, писатель Хулиан Кортес Кабанильяс, профессор медицины Франциско Хавьер Пенедо, доктор права Антонио Комин, богослов Эусебио Сарко, книгоиздатель Альберто Сан-Мартин и так далее. Но все же, как представляется, большинство расстрелянных были людьми обычными, малоизвестными. Кстати, многие испанские историки отмечают, что их аресты в сентябре-октябре 1936 года тоже осуществлялись с оглядкой на советский опыт и на советников НКВД. Сесар Видаль.
Те, кто пытаются оправдать убийства в Паракуэлесе, утверждали и продолжают утверждать, что речь шла об опасных лицах, тесно связанных с мятежниками. Это якобы были члены поддерживающей Франко партии «Испанская фаланга» или военные, которые не подчинялись Народному фронту и были готовы сражаться с ним с оружием в руках. Действительно, среди расстрелянных были и фалангисты, и военные. Но большинство репрессий не имели к мятежу никакого отношения, а посему подобное обвинение к ним никак не относится. Хотя думается, что массовые расстрелы без суда и следствия вообще не подлежат оправданию, о ком бы ни шла речь. Ну а в Паракуэлесе, помимо перечисленных вами лиц, были казнены сотни священников и монахов, которых Народный фронт считал классовыми врагами. Заодно с ними убивали и детей, учеников католических школ. Ученый-социолог Аманда де Мигель рассказывал мне, что среди расстрелянных был и подросток из его семьи. Он плохо учился в течение года, и его не отпустили на летние каникулы, заставили вместе с группой других отстающих заниматься в интернате летом. Однажды прямо на занятия явились милисьянос, арестовали детей и преподавателей священников. Все они отправились сначала в тюрьму, а потом и в Паракуэлес. Большая попавшая под расстрелы социальная группа – творческая интеллигенция и буржуазия. Они уничтожались не потому, что были как-то связаны с мятежом, а лишь как вредный, по понятиям деятелей Народного фронта, социальный элемент. Речь идет, к примеру, об уже упомянутом Муньосе Сека, авторе блестящих настоящих комедий, человеке пожилом, далеком от политики. Чувство юмора, правда, довольно мрачного, его не покидало до самой смерти. Когда перед расстрелом Мелисьянос забрали у него все вещи, он заявил: «Вы не смогли лишить меня всего, кое-что осталось». «Отвечай, что и где ты припрятал?» — закричали палачи. «Вы не смогли лишить меня страха и отвращения к вам», — ответил драматург. Многих людей в то время арестовывали под доносом. Проявлялись самые низменные инстинкты, вовсе не связанные с идеологией. К примеру, в Испании Народного фронта огромную власть имели консьержки. Власти дали им право разоблачать жильцов, и некоторые из них с радостью вносили свой вклад в насаждаемую атмосферу страха и террора. Многие использовали подобную атмосферу и для сведения личных счетов, к примеру, для устранения соперника или соперницы в амурных делах. Неугодное лицо по доносу арестовывалось под надуманным предлогом и без какого-либо разбирательства отправлялось на смерть. Доносы писали и должники на своих кредиторов, чтобы не отдавать долг. Мне известно множество подобных историй. В других случаях люди лишались жизни просто из-за невежества репрессивных органов. К примеру, на юридическом факультете Мадридского университета были уничтожены все преподаватели римского права. Почему их посчитали врагами народа? Очень просто. Дело в том, что слово «римский» малограмотные Мелисьянос связали с римско-католической церковью и, не задумываясь, расстреляли преподавателей. Таким образом, репрессии не знали ни жалости, ни границ. А под жернова террора, как часто это бывает во времена гражданских войн, попадали ни в чем не повинные люди. Символом всего этого ужаса и был Паракуэльос. El horror de Paracuellos queda todavía más subrayado. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Геноцид по сталинским рецептам. Малоизвестные страницы гражданской войны в Испании. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
После войны, которая закончилась победой Франко в 1939 году, тела казненных не стали эксгумировать по религиозным соображениям. Эксгумации противились родственники казненных. Так что останки до сих пор находятся на месте расстрела в засыпанных рвах. В 40-е годы над этими рвами были установлены многочисленные белые кресты без каких-либо имен. Но на холме рядом с захоронениями выложили белым камнем огромный крест. Он хорошо виден с самолетов, взлетающих из аэропорта Барахас. Что касается точного количества расстрелянных, то оно до сих пор неизвестно, ведь Мелисьянос не вели статистики, а рвы не вскрывались. Называются цифры от 2,5 до 12 тысяч человек. Но братство Пресвятой Богородицы мучеников Паракуэльеса, объединяющие родственников расстрелянных, приводит цифру 8354 человека, ссылаясь на исследование академика Арсенио де Исага. Попытался подсчитать жертвы расстрелов и Сесар
Видаль.
Я постарался как можно точнее вычислить количество жертв с конкретными именами и фамилиями. Они перечислены в одной из моих работ, посвященных Паракуэльосу. Получилось где-то 5000 человек. При этом известны имена большинства казненных, но не всех. О части лиц вообще мало что известно. О них никто не справлялся, их никто не разыскивал. Видимо, у этих людей не было близких, или их родственники тоже погибли в те годы. Но путаница в статистике объясняется главным образом тем, что некоторые исследователи ошибочно причисляют к погибшим в Паракуэльосе лиц, расстрелянных в других местах Мадрида. В самом Паракуэльосе, я повторю, погибло порядка 5000 человек.
И estamos hablando en números redondos de unas 5000 personas.
В своих работах Сесар Видаль называет уничтожение людей в Паракуэльесе геноцидом. А в одной из его книг, которая называется «Паракуэльес Катынь. История геноцида», не только проводится параллель с уничтожением в СССР польских офицеров в 1940 году, но и утверждается, что убийства в Паракуэльесе были единственным случаем геноцида за все годы Испанской войны. Откуда такой вывод? Ведь произвол и убийства совершались не только в Паракуэльесе и не только Народным фронтом, но и франкистами по всей Испании.
Я думаю, что есть одна...
Полагаю, что вывод о том, что в Паракуэлесе имел место геноцид, нас заставляют сделать определенные обстоятельства. Действительно, в ходе гражданской войны обеими сторонами конфликта совершалось множество военных преступлений, убийств без суда и следствия или расстрелов по скороспелым решениям военных трибуналов без нормальной юридической процедуры. Но в Паракуэлесе речь шла о массовых убийствах не с целью наказания за какое-либо деяние, а с целью уничтожения целых социальных групп как таковых. Ликвидировались так называемые враги народа, к которым относилась буржуазия, либеральная интеллигенция, священнослужители, профессиональные военные и так далее. И такая политика определяется как геноцид. Ведь это были не только массовые, без юридического решения, но и систематические, заранее запланированные убийства, совершаемые по приказу властей. Действительно, у Паракуэлеса аналогов в годы войны не было. Хотя, я повторяю, военные преступления совершались обеими сторонами. И лица, которых отправляли на смерть военные трибуналы франкистов, тоже не пользовались какими-либо юридическими гарантиями. Эти трибуналы были чисто репрессивными органами.
Конец произволу в Паракуэльесе был положен иностранными дипломатами, работавшими в Мадриде. Именно они в конце ноября 1936 года узнали об этих деяниях и оказали давление на правительство Народного фронта. Тем не менее, достоянием мировой общественности расстрелы в то время не стали. Почему?
Действительно, все это было раскрыто дипломатами, в частности, норвежским консулом немецкого происхождения Феликсом Шляером. Он, в свою очередь, попытался остановить расстрелы, лично побывал в Паракуэлесе и обнаружил рвы с телами погибших. Кроме того, дипломат решил донести эти события до Женевы, чтобы находившаяся там Лига наций их осудила. Что же произошло и почему его замысел не осуществился? Дело в том, что французский гражданский самолет, на борту которого находился представитель Красного Креста Жорж Хенни, из Мадрида до Женевы не долетел. Он был сбит в небе Испании. А ведь именно Хенни вез доклад для Лиги наций. Впоследствии выяснилось, что сбил самолет пилотировавший истребитель И-15 советский летчик, один из тех, кого СССР направил в Испанию помогать правительству Народного фронта. Французскому аппарату удалось приземлиться, но Хенни получил тяжелые ранения и надолго оказался в испанском госпитале. Перевозимые им документы исчезли. Таким образом, история вокруг Паракуэлеса не получила в то время огласки, которой заслуживала.
Мы можем лишь догадываться, кто отдал приказ сбить гражданский самолет с опознавательными знаками Франции в те времена дружественной Испании страны. Документов на этот счет нет. Стоит лишь добавить, что советские летчики в Испании имели собственное начальство, испанцам они фактически не подчинялись. Но другие деяния НКВД в Испании, к примеру, вербовка агентуры, доподлинно известны. Тогда на советские органы безопасности работали сотни испанцев и иностранцев, извоевавших за Народный фронт интернациональных бригад. Самыми известными из испанцев стали Рамон Меркадер, убийца Троцкого, получивший за это звание Герой Советского Союза, и Африка де ла Серас, также участница подготовки покушения на Троцкого, а впоследствии ставшая полковником и резидентом КГБ в Латинской Америке. Не следует забывать, что советники из НКВД стояли и у истоков создания в Испании так называемых ЧЕКОС – карательных структур Народного фронта. Вот что рассказывает об этом Сесар Видаль.
НКВД действительно внес огромный вклад в создание репрессивного аппарата Народного фронта. Советники из СССР помогли сформировать так называемые ЧЕКОС, которые подчинялись правительству или различным левым группировкам, поддерживающим Народный фронт. ЧЕКОС — это испанизированное заимствование названия ЧК, организации времен революции и гражданской войны в России. В них при допросах постоянно использовались пытки, которым обучили испанских чекистов советские коллеги. Вы спросите, чему они могли научить испанцев? Ведь Испания, к сожалению, в течение многих веков славилась разного рода истязаниями подследственных. Вспомните хотя бы инквизицию с ее набором пыток в качестве главного метода дознания. Впоследствии пытки были исключены из арсенала судебного делопроизводства, но в годы гражданской войны вновь появились. Это были в основном побои арестованных. До того, как сотрудники французские НКВД научили испанцев особо эффективным пыткам. Речь идет, к примеру, о лишении арестованных сна. Их или допрашивали без перебоя по много суток, или устанавливали в камере наклоненную на бок кровать, на которой заключенный не мог заснуть, поскольку сразу же падал на пол. Кроме того, в камере ночью горел яркий свет, а ее стены и потолок были раскрашены в разные цвета с яркими геометрическими фигурами. Все это для воздействия на психику человека с целью сломить его волю. Также впервые в Испании стали применять пытки током или запирать допрашиваемых в подобие шкафа, где человек долго находился в полусогнутом состоянии, или держать в бочке с холодной водой. Были и другие формы истязаний, ранее не применявшиеся в Испании. Мне удалось собрать свидетельства этих пыток в книге под названием «Чекас Мадрида».
В завершении беседы добавлю, что массовые расстрелы жителей Мадрида проводились не только в Паракуэльесе. Сотни людей были убиты в лесопарке Каса де Кампо в пригородах Торрехон де Ордос, Викальваро и Аравака. К примеру, в последней было казнено порядка 800 человек, в том числе два кузена бывшего короля Испании Альфонсо XIII. Потомки репрессированных образовали недавно так называемую Национальную ассоциацию жертв Народного фронта. Первой инициативой организации стало обращение к правительству, парламенту и общественности с предложением сделать 7 ноября днем памяти этих жертв. Ведь в честь лиц, репрессированных франкистами, отведено сразу два дня. 31 октября – день памяти погибших, а 8 мая – день памяти тех, кто был вынужден бежать от франкистов за границу. Ответ. Это на инициативу новой ассоциации пока нет. Впрочем, потомки погибших в Паракуэльесе и без этого вот уже много десятилетий собираются 7 ноября в часовне, построенной у места расстрела, чтобы почтить память своих близких.
Беседу с испанским историком доктором Сесаром Видалем вел Виктор Черецкий. «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «В Лондоне». Читает автор.
В ходе моей первой поездки в Англию в 90-м году именно в Лондоне я пробыл ровно 9 недель, то есть больше 2 месяцев. Так надолго я сюда больше не приезжал. Обычно на 2 или 3 недели. Но поездок было много, и как-то, занявшись арифметикой по штампам в загранпаспортах, я увидел, что в сумме набежало 11 лондонских месяцев без 4 дней. Само по себе это еще ни о чем бы не говорило. Но так как я посвятил значительную часть этого времени направленному лондоноведению, могу считать, что кандидатский минимум по этой науке я сдал. Сегодня, и с этим согласны мои знакомые англичане, о Лондоне можно говорить как о городе, завершившем некую важную главу своей истории и вступающем в новую, в пору всеобщей цифровизации и вакцинации, новой терпимости, нового гуманизма, нескольких камер наблюдения на каждого жителя, летающих такси и доставки покупок с помощью квадрокоптеров. Эта новая глава добавит безопасности и удобств, над Темзой взметнется, как в Дубае, еще какое-то количество небоскребов, от этого никуда не деться, но самое главное, город в ближайшие хотя бы 100 лет все же не станет многоэтажным и многоквартирным, а значит останется собой. Впервые оказавшись в Лондоне, это было в начале ноября, я почему-то не сразу вспомнил, что в этом городе по сути субтропическая зима, совершенно как в Сочи, где средняя температура января плюс 6 градусов, тогда как в Лондоне 5,3. Так было не всегда. В эпоху так называемого малого европейского ледникового периода, то есть во времена Столетней войны, войны Алой и Белой роз и других увлекательных войн, в какой-то год снег не сходил 104 дня подряд. Ни одно столетие в зимние месяцы на льду Темзы шумели ярмарки, и по весне народ непременно проваливался и тонул. Но тогда на это смотрели просто. Бог дал, Бог взял. Снега и льды давно в прошлом. Нынче в Лондоне под открытым небом круглый год благоденствуют рододендроны, магнолии и фикусы. Среди зимы цветут камелии и душистая японская маслина. И не благодаря новомодному глобальному потеплению. Это так уже лет 100. А перечисленные и неперечисленные растения видишь на каждом шагу, ибо любовь англичан ко всяческой ботанике поразительна. Она неотделима от их любви к земной поверхности. Нельзя не восхищаться тем упорством, с каким англичанин цепляется за землю, не восхищаться английской нелюбовью к многоэтажкам. Конечно, и в них живут многие, и строятся новые, но истинные англичане испытывают к жителю многоэтажки скорее сочувствие. Мол, у бедняги нет времени ухаживать за садом, слишком занят, совсем одинок, не имеет сил, отставник, пенсионер, стар, болен. Или просто бедняк живет на пособие в муниципальном доме для неимущих. Или, наконец, он иностранец и потому не понимает, как это прекрасно – выйти из своего дома в свой сад. Ну, не в сад, в садик, пусть крошечный, площадью иногда 30 квадратных метров, сам видел такой. Правда, у англичан та же величина звучит внушительнее – 324 квадратных фута. И в самом деле, много ли насадишь на 30 метрах? А вот на 324 футах можно развести целый ботанический сад, поставить посреди этой роскоши круглый стол и наслаждаться отменным чаем. Именно эта английская страсть и обусловила облик Лондона. Главный вид жилища в английских городах, не только в столице – семейный дом. В этом сходство большинства жилых кварталов, от богатых до плохоньких. Семейный дом может стоять особняком, полуособняком. Это когда один бок дома прислонен к соседнему полуособняку. Или быть зажатым в монолитном ряду, по-английски террас, узких и обычно вполне безликих домов. Но садик позади дома прилагается всегда, просто его размеры становятся все меньше. Обычно у такого террасного дома два окна по фасаду, но бывает, что и всего одно. Три уже круто. Но стоит войти в это скромное жилище, каких в Лондоне я слышал чуть ли не 1,5 миллиона, как ваш скепсис испарится. Внутри оно втрое больше, чем кажется снаружи. Фасадная комната смотрит на улицу, задняя во двор. Нижний этаж, обычно с гаражом, врос в землю, но полуподвалом не ощущается. Над ним еще два этажа, а порой и чердак, в котором устроены, например, детские спальни со своей ванной. Нередко есть и настоящий подвал, полностью функциональный. Так что пространство набегает по нашим меркам совсем немало. Есть и камин, и чулан, где могли уцелеть невероятные вещи. Ноги английских женщин часто имеют кеглевидную форму. Это от бесконечной беготни с этажа на этаж. Вышеупомянутый сад или садик, он же дворик, позади дома, отделен справа и слева от таких же смежных соседских садиков-двориков заборами, а за тыльным забором узкий проход, и за ним точно такой же сад соседа с параллельной улицы. Полное зеркальное сходство. Террасные улицы односемейных домов чаще однообразны, но не обязательно. Многие имеют дополнительные, как говорил Набоков, садики при фасадике. С цветником и, например, картинными крупнолистыми растениями. На одной улице дома только белые, на другой только голубые, на третьей из неоштукатуренного кирпича. Только решишь, что на каждой улице своя архитектурная цензура. Как попадаешь на четвертую, где все дома мало того, что совершенно разные, еще и разноцветные. Не просто понять англичан. Сказанное не относится, конечно, к солидным улицам с их офисами, магазинами, общественными зданиями, ресторанами, большими гостиницами, церквями, музеями и, конечно, с многоквартирными домами. В Лондоне несколько сот больших и средних улиц и почти 40 тысяч маленьких, а чаще просто крохотных. В городе 9 миллионов жителей, разделив число жителей на число улиц, мы увидим, что среднее население одной улицы – 225 человек, 60-70 семей. Дорогие лондонские кварталы Бромптон, Найтсбридж, Блумсбери, Риджентс Парк, Южный Кенсингтон и особенно скучноватая Белгравия сохранили кое-где барскую застройку конца 18-19 веков. Это четырех, редко пятиэтажные элегантные белые дома, частично превращенные в гостиницы, отданные посольствам и так далее. Порой они образуют замкнутый периметр вокруг обнесенного оградой маленького сквера. главная ценность которого – возраст его деревьев. 40-летние прутики могут быть трогательными, но на английский взгляд они не живописны. От здешних же двухвековых дубов и буков трудно отвести взгляд. Ключи от ограды имеют лишь те, кто живут вокруг. Они же имеют право ставить вдоль нее свои машины. Эти кварталы – явление не только градостроительства, но и социальной истории. До середины XVIII века Лондон мог зваться, а может и звался, как и Москва, большой деревней и по тем же причинам. Схожи эти два города были не архитектурой, а устройством. Лондон рос как скопление больших и малых усадеб и дворов, и среди европейских столиц был в этом смысле близок именно к Москве, которая тоже состояла из маленьких усадебок с вкраплениями больших. Обыватель имел дом с колодцем и баней на своем клочке земли. Город, что Москву, что Лондон, структурировали церковные приходы. Ныне следы этого сходства отыскиваются в старых переулках российской столицы, тогда как в ее спальных районах между жилыми башнями встречаешь пространство, на которых разместились бы полдюжины живописных лондонских улочек, которые, добавлю, совершенно не кажутся тесными. Английские сельские джентльмены былых времен проводили зиму в столице, отъезжая весной в свои родовые гнезда руководить хозяйством и тешиться охотой. Городские джентльмены оставались где были. Но лондонская земля дорожала, а джентльменов все прибавлялось. Им был нужен новый тип жилища. Вкусы, привычки и возможности этого сословия вместе с искусством таких зодчих, как Джон Нэш и братья Адам, породили тип дома, ставший визитной карточкой Лондона. Много небольших белых колонн, у каждого хозяина свой подъезд, полуподвальный и верхние этажи для слуг, 2-3 промежуточных этажа для господской квартиры. За спиной, если так можно выразиться, у шеренги таких домов часто проходил переулок, мьюз. Когда-то он состоял из каретных сараев, конюшен, соколятин и прочих подобных служб. Ныне все это перестроено в квартиры с гаражами, но не только. В мьюзах нередки пабы, включая знаменитые «Знаю магазин старинных автомобилей» и так далее. Многие мьюзы чрезвычайно живописны и часто не похожи друг на друга. Главной целью моего пребывания в Лондоне была британская библиотека, в то время еще бывшая частью британского музея. Это в лондонском районе Блумсбери. Гостиницы в ее окрестностях показались мне дороговаты. Но делать было нечего. Я вселился в самую скромную, оплатил 2 суток, чтобы иметь время на поиск чего-то более приемлемого. Но сперва надо было выполнить просьбу московского друга занести письмо с какими-то важными документами его сестре Елизавете, жившей близ метро Ноттинг-Хилл. Проплутав какое-то время в маленьких тамошних мьюзах, я оказался на перекрестке 2 улиц, чьи названия звучали очень душевно – Moscow Road и St. Petersburg Place. Мало того, в 2 шагах от замечательного перекрестка меня буквально поджидала недорогая, но приличная, как писали в дореволюционных романах, гостиница по имени Хайд Парк Хаус. Далековато до Британского музея, но все же в пешей досягаемости. И что приятно, каждый день можно ходить другим путем. Да и окружение на новом месте оказалось привлекательным. А рядом Ноттинг-Хилл, смесь респектабельности и озорства, Кенсингтонские сады, Гайд-парк, пафосный уличный рынок Портобелло. О достоинствах этого места сам я в тот момент знать не мог. Их мне описала вышеупомянутая Елизавета. Главное же, по сравнению с моим первым пристанищем, новонайденная гостиница оказалась ощутимо дешевле. Свободный номер нашелся, и уже через несколько часов я переехал со своим чемоданом и не мог нарадоваться, как удачно все вышло. Но жизнь показала, что предела совершенству нет. На следующий день я решил навестить русскую церковь по другую сторону Гайд-парка, и там встретил Наташу Воробьеву, с которой 10 годами раньше занимался на курсах французского языка при МГУ у знаменитой тогда Галины Китайгородской. Наташу я с тех пор ни разу не видел. Оказалось, что она с сыном уже 3-й год живет в Лондоне, мальчик учится в какой-то известной школе. Узнав, что я устроился за 25 фунтов в день, Наташа сказала, что это грабеж, она поговорит со Сденкой, и та устроит меня гораздо дешевле и лучше. Вот мой телефон, позвоните мне завтра, только не раньше 12, я поздно встаю. Сденка оказалась владелицей гостиницы «Крофтон» на шикарной улице Куинсгейт. И она сама, и ее красавец-муж в ковбойской шляпе, и почти весь персонал гостиницы были эмигрантами из уже распадавшейся тогда Югославии. С коридорными было проще общаться по-русски, чем по-английски. Зденка была не просто хозяйкой, она была идеальным управляющим, а ее картинный муж постоянно украшал собой холл, громко обсуждая какую-то ерунду, судя по отдельным понятным словам, с таким же колоритным приятелем, за рюмочкой чего-то невыразимого. Механизмы гостиницы и одноименного ресторана работали как идеально смазанные. Вопрос, на какой почве хозяйка гостиницы сдружилась с дамой из московской писательской семьи, у меня сразу отпал. Душевной Зденке было достаточно того, что Наташа с сыном жили рядом, стена в стену с Крофтоном. Плата за проживание в номере, хоть и крошечном, но с телефоном, телевизором и всеми гигиеническими удобствами, была определена для меня в 60 фунтов в неделю. Эта цифра сохранилась по умолчанию и в мой следующий приезд, уже с Ириной, за двоих. А еще говорят капитализм. В 93-м, кажется, году плата была повышена до 100 фунтов в неделю. «В неделю?» – переспрашивал собеседник. «В таком месте?» Нам не верили. Люди не могли понять, зачем мы все это выдумываем. Место и впрямь было прекрасное. Рядом с музеем Виктории и Альберта, с музеем естественной истории, с главным концертным залом Лондона Royal Albert Hall. Универмагом Harrods. Музеям мы отдали должное, концертный зал не посетили ни разу, про Harrods ничего внятного припомнить не могу. А вот соседство с православным храмом на улице Эннисбург Гарденс, его полное название – Лондонский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и всех святых – оказалось подлинной удачей.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «В Лондоне». Читает автор.
Собор именовался кафедральным, так как был епископской кафедрой, на тот момент епископа Антония, митрополита Сурожского, известного не только как церковный иерарх, но и как церковный оратор и писатель. Я помнил его воскресные радиобеседы на BBC, и уже на пороге храма сразу узнал этот характерный голос. Я отстоял там в свой первый приезд несколько главных служб, испытывая всякий раз какую-то особую радость, которую не спутаешь ни с чем. Оказалось, что часть прихода храма уже давно составляют англичане, перешедшие в православие. Их не так мало. Есть и такие природные православные, которым английский язык ближе. Поэтому одно воскресенье в месяц служба идет на английском, одно на церковно-славянском и два вперемешку. Всеночные – все вперемешку. Отдельное воспоминание – служба 19 декабря, день поминовения Николая Чудотворца. Я оказался рядом с группой грузин. Грузины – православный народ, но маленькая грузинская церковь в Лондоне была, кажется, тогда на ремонте. И сегодня ясно вижу стиснутые челюсти и слезу на бледной щеке молодого бородача. Почти уверен, его терзали вести с родины. Верховный совет Грузии только что осенью 90-го возглавил звяд Гамсахурдия. Дело шло к выходу Грузии из СССР, но ходили слухи, что Горбачевское политбюро твердо решило задушить этот порыв силой. Мне дважды, в два разных приезда, повезло попасть на неформальную беседу епископа Антония с верующими и с чаем, как шутил кто-то. Беседы проходили в определенные дни в задней комнате храма. Рассаживались свободно, люди приносили какие-то печенья, тема беседы не задавалась, текла сама собой. Помню, меня смутило высказывание Антония, кстати, племянника композитора Скрябина, что слишком красивая церковная музыка и церковное пение не углубляют в человеке веру, а уводят от нее. Мне это не показалось тогда и сейчас не кажется верным. Зато другие услышанные там слова с тех пор со мной. В беседе столкнулись две темы. О тысячелетии крещения Руси, недавно отмеченном в СССР на государственном, что всех поразило, уровне, и о жертвах большевистской революции. На это владыка Антоний процитировал святителя Николая Сербского. «России было назначено заново родиться в страданиях, пройти второе крещение кровью и жертвенно искупить грехи всего человечества ради всех живущих». Я тогда же записал эти слова, и они с тех пор не дают мне покоя. В 90-м году новая русская община Лондона еще только складывалась, поэтому церковь была по факту отчасти и русским клубом. Прямо на входе была доска объявлений. Мне глянулось одно. Нужны уроки разговорного русского языка 2 или 3 раза в неделю. Оплата после каждого урока. 4 минуты пешком отсюда. Телефон такой-то. Каролина. Я позвонил. Узнав, что я природный носитель языка, моя собеседница сообщила, что готова платить за 1,5-часовой урок 20 фунтов, и что я могу прийти, не откладывая. Я отправился на ее улочку, Ратланд-Гейт, и не прогадал. Каролина, смешливая незамужняя девушка лет 40, была стюардессой на трансатлантических рейсах, утомительных и, как она объяснила, сбивающих биологические ритмы. Весной она надеялась перейти на более короткие полеты в Россию. Нужно лишь подтвердить некий базовый уровень владения русским языком. Ей казалось, что это не будет трудно. Ее деды были из Тернополя, что на Волыни, родители говорили по-украински, может быть, чуть с галицийским окрасом. Мало того, в детстве Каролина короткое время обучалась русскому и считала, что небольшой шлифовки окажется достаточно. «Я никогда никого не учил языкам, но данный случай не показался мне особо трудным. Считаем, что у нас первый урок», — сказала Каролина. Я попросил ее описать типовые разговоры стюардессы с пассажирами, всевозможные ситуации, особенно тревожные, объявления по радио и прочее. Я не исписал с ее слов и 3 страниц, как ей это надоело. Она сбегала на кухню, вынесла литровую бутылку французского вина, сладкие и соленые фисташки, что-то еще, поставила кухольчики, бокалы, пояснив «поманеньку», после чего добавила «не зашкодит». Не повредит. Она предложила, чтобы мы перестали говорить по-английски, она будет говорить на своей версии русского, а я буду ее поправлять, не пропуская ни одного огреха. У нас будет балак. Разговор поправил я. Он же урок. Почему нет? Сперва она рассказала, как вчера ходила в церкву приколоть то самое объявление. Затем с гордостью сообщила, что мать родила ее в 56 лет без всяких медицинских уловок. Тут нам пришлось слегка прибегнуть к английскому. Потом легко перешла на что-то еще. Каролина была не из тех, кто с трудом находит темы для разговора. Я решил, что будет правильно, если она переключится на случай своей летной практики. Она легко переключилась, спокойно относясь к тому, что я поправлял ее чуть ли не каждую секунду, и также спокойно тут же повторяла свои ошибки. У нее был легкий, совсем не обидчивый характер. Поскольку я тоже не раздражителен, урок в целом оказался не столь тяжким делом, как я опасался. Их у нас состоялось то ли 8, то ли 9. Я услышал великое множество историй про странных и особо странных пассажиров, про забытые предметы и случаи воровства во время полетов, про внезапные болезни пассажиров, про подруг стюардесс и их романы, про необычные задержки рейсов. Каролина сравнивала аэропорты разных стран и сами эти страны. Очень мало говорила про летчиков и ни слова про опасные случаи. Возможно, стюардессы дают какую-то подписку. Каждый урок у нас был с орешками и вином. Я плохой выпивоха, поэтому пропорция потребления была сильно не в мою пользу. Каролина не отслеживала паритет. В середине декабря она позвонила мне в Крофтон и сказала, не помню на каком языке, что компания неожиданно, форс-мажор, перебрасывает ее в город Джидду в Саудовской Аравии. Ее можно будет найти там, в гостинице «Палас Отель». А еще через 3 недели, в день моего отбытия из Англии, на факс Крофтона пришли от Каролины для меня совсем уж трогательные ее нью-йоркские координаты. Но возобновить уроки нам не было суждено, да и не стоило, по правде сказать. Громадного прогресса у своей ученицы я не заметил. Она продолжала говорить «церква» и «маненька», но работать на рейсах в Россию, на мой взгляд, уже вполне могла бы. В свои следующие приезды в Лондон мы с женой более не обращались к милому Крофтону, переключившись на гостиницы близ Паддингтонского вокзала. Оттуда было удобнее ездить к друзьям в Вест-Дрейтон. В середине нулевых я решил проведать старый добрый Крофтон, но в знакомом подъезде его уже не оказалось. За привычными дверями бодро действовало какое-то другое заведение. Наташа Воробьева съехала с улицы Куинсгейт много раньше, и я о ней, к сожалению, ничего больше не знаю. Но я забежал вперед. Свое освоение Лондона в 90-м году я решил было построить по образцу своей прежней экспедиционной жизни. А именно, с учетом краткости световых дней в ноябре и декабре, выходить прямо с рассветом и бодрым шагом отправляться исследовать какой-нибудь район. Сегодня, например, Челси, завтра Ковент Гарден и так далее. а строго к двум быть в Британском музее и работать там до закрытия читального зала. Первую половину этой модели я воплотил в жизнь за 2 месяца считанные разы. Помню долгий-долгий поход берегом канала Grand Union и по прелестной Little Venice, маленькой Венеции. Постоянно живущие в барках на воде люди были не против, чтобы их фотографировали. Приветственно махали. Для начала ноября было удивительно тепло, почти жарко. В другой раз это была прогулка по Уайт-Чепелю, где можно было решить, что ты в Калькутте или Мадрасе. Так много здесь встречалось выходцев из Индии. Прямо на следующий день я под легкой моросью обследовал Вестминстер и 4 часа затем с удовольствием спасался в музее Тейт, кстати, бесплатно. И этим почти исчерпывается список моих вставаний в 6:30 утра и пеших бросков к намеченному району. Лондон куда надежнее открывался естественно и попутно. Возникали новые знакомства, влекли новые музеи, рынки, книжные магазины. И не только книжные. В Москву надо было привезти кучу подарков. И тут сильно помогла воскресная уличная торговля, особенно возле метро «Ливерпул-стрит». А еще были службы в храме, поездка в Оксфорд, занятия с Каролиной, встреча Нового года, поиски обуви 47-го размера, много чего еще. И как было не посетить музей Лондона или National Gallery. Я разыскал старого друга киносценариста Сашу Шлепянова. Мы много гуляли вместе и даже заблудились в знаменитом Хэмптон-Кортском лабиринте. Ненадолго приезжали Женя Рейн с женой Надей и Андрей Смирнов с женой Леной. Тогда такого рода встречи за границей еще имели особый оттенок, позже утраченные. Но в Британском музее по будням, если не вторгалось что-то из вышеперечисленного, я старался быть неукоснительно к 2 часам дня. Этот пункт своей программы я выполнял, скажем так, на 4. В музее я работал до закрытия, в гостиницу шел через Сохо с его вечным праздником и Трафальгарскую площадь. В итоге свою грантовую программу я выполнил. Она потребует отдельного рассказа. Кто-то дал мне адрес книжного склада, где можно было даром получить сколько угодно русских книг. Этой практике уже много лет объяснили мне. Придумали специально для советских, которые рискнут повезти эти книги в СССР. Местным ничего бесплатно не раздают. Надо показывать советский паспорт. Но эта лафа вот-вот кончится. В СССР цензуру отменили. Я помчался по указанному адресу. Склад оказался маленькой квартиркой, забыл где. Добродушная англичанка не спросила у меня никакого паспорта, а просто оставила наедине с горой книг. Я отобрал 2 десятка. Среди них была «История русской литературы» Святополка Мирского, 4 тома Георгия Федотова, «Словарь русской литературы» 1917 года Вольфганга Казака, «От Вязьмы до Феодосии» Волкова Муромцева, «Расколотая империя» Элен Каррер Данкос и другие в том же духе. Не знаю, как сейчас, а тогда груз весом до 100 фунтов, 45 килограмм, пассажир, отбывающий на континент по железнодорожному билету, мог оформить как багаж. Но этот багаж будет следовать так называемой малой скоростью и прибудет на место много позже хозяина. На товарной станции близ вокзала Юстон я запихал свои приобретения в большой, но легкий алюминиевый ящик, все шерстяное и хлопчатобумажное, все детское и женское, 2 пары обуви 47-го размера и пару 43-го для сына Вани, 3 дюжины книг. На самое дно ящика я засунул пластиковый пакет с несвежей рубашкой, стирать которую за 3 дня до отъезда уже не имело смысла. Плата за багаж поразила меня своей малостью. С меня взяли 20 с чем-то фунтов, не намного меньше стоимости алюминиевого ящика. Извещение о прибытии своего багажа я получил чуть ли не через месяц после возвращения. В таможне близ Дорогожского кладбища мне сообщили, что на пути через Германию мой ящик был совершенно бесплатно для меня стянут тонкими стальными лентами, о чем извещал приложенный акт германских железных дорог. Такие у них правила. Таможенный досмотр занял 5 секунд. Антисоветские книги никого не заинтересовали. Ничего ценного из моего ящика не пропало, малоценного тоже, кроме рубашки, предназначенной в стирку. Объяснение этой загадки я так и не придумал.
Александр Горянин. Воспоминания писателя, историка и переводчика каждый месяц в нашей программе. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Разгадывая военное прошлое. Непроясненные судьбы, противоречивые документы, замолченные факты. Историк-следопыт Игорь Петров выстраивает частную мозаику на фоне общих событий Второй мировой.
На первом же допросе Ира рассказал правду, что выдумывал донесение сам. Но профессор Райл и Клоп Устинов искали рациональное объяснение. Этот вариант их не устроил. Со временем Ира понял, что к стенке его ставить не собираются, будут лишь мытарить допросами. И тогда он вернулся к истории о своей разветвленной агентской сети в Советском Союзе. Тем не менее, то, что он сделал во время войны, абсолютно уникально. Советская или британская разведка вряд ли сумели бы преуспеть с дезинформационной кампанией такого размаха и такой продолжительности. Вообще, это очень красивая и поучительная история про маленького Давида, который пусть волей случая и удачи, но вышибает глаз громадному Голиафу немецкого Абвера.
В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
Леонид Андреев с самого начала своей писательской карьеры был не то чтобы властитель дум, как положено русскому писателю, а тем, что сейчас называют поп-звезда. В этом была, кстати сказать, новизна явления, новизна самой фигуры Андреева.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые.
Я бы отнесла себя к категории людей, которые бесконечно ищут учителей и всячески пытаются всему-всему, что только можно, научиться.
Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства.
На исторической встрече Эрнста Неизвестного с Никитой Сергеевичем Хрущевым в Манеже, в отличие от многих других, Эрнст Неизвестный не уступил Хрущеву. У них началась дискуссия, пусть она длилась всего 2-3 фразы, тем не менее, ведь именно Эрнст Неизвестный сказал эту историческую фразу. А кто вам сказал, Никита Сергеевич, из ваших помощников, что вы разбираетесь в искусстве?
В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Грани времени. еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.